война в этом смысле для Колчака была его политической стихией. Для него политика была каким-то образом редуцирована к войне. На что? С чем Ленин бы частично согласился? И на что? Что бы сказал Сталин? Два слова. Вздор, дурак! Сталин сам на самом деле войну не любил. Он никогда не был военным политиком. Видите, у него совершенно был другой маршрут и фокус политического мышления. И для него война всегда приказалась бы самых агрессивных интенциях была последним средством, которому, вообще говоря, лучше бы и не двигалось, в отличие от многих других политиков.
Спасибо, Александр Васильевич. Ждем следующего завтра вас. Но не долго.
Его можно отложить на месяц.
Нет, его можно, его можно отложить на эпоху. Или, как сказали бы древние индийцы, на пару реинкарнаций. Но это не важно. Я смеюсь. Я готов. Я с удовольствием
Два, три, десять. Да, минимальное время, то есть, если не кайфово измерять, то мы встретимся через год, когда книга будет прочитана, и сможем вернуться к этой ситуации.
Конечно. Послушайте, вы...
Но в то же время, Александр Васильевич,
да.
А как вы проинтерпретируете слова Владимира Ильича Ленина, о том, что вчера было поздно, вчера было рано, завтра будет поздно, прометение смерти и подобное. Что это за качество политика, которое вот принципиально вот выразил, что пришло важно?
Я вам скажу. Я, кстати, эту фразу мы цитируем в книге. Это была вообще, он был человек феноменально меньких фраз, Владимир Ильич. Это он говорил. Только об одной вещи. Это он говорил только о революции. И более того, на основании тщательнейшего изучения и букваря первого учебника еще для детского сада революции, который остается по сегодняшний день, и учебникам для высших учебных заведений, как делать революцию. Или как не делать, это не важно. Это Великая Французская революция 1789. Вот понимаете, Ленин-то прекрасно понимал, что когда революция побеждает, то самый ее страшный враг – это недостаток времени. Потому что революцию к ней могут привести определенные факторы, которые можно пересчитать. А ее могут остановить бесчетно. Ее может остановить бесчетное количество факторов. Как он говорил, надо достичь такого уровня в развитии революции, когда она станет необратимой. Французы совершили ошибку, непростительно. Они помедлили. А знаете, насколько он считал французов помедлили? Это Капитанскую диктатуру. На жалкие 4 месяца. И все. А Ленин и сам ни одного дня, ни одного часа не теряется. Все остальное не имеет ни малейшего значения.
Екатерина, ну, дорогая, ваш вопрос.
Прочтя книжку «Размышления о политике», я вспомнила расхожую журналистскую фразу о том, что в России сейчас нет политики. Вот, может ли это так быть, и может быть мы можем сейчас развенчать это утверждение?
Спасибо. На это я вам отвечаю только раз. Если считать политикой условно манифестированное, выраженное, сказанное, написанное, заявленное политическое решение, то в России, разумеется, в сегодняшней России никакой политики нет. И это в этом это не метафора, и это не преувеличение. Хотя, разумеется, внимательно следящий за событиями, наблюдатель, каковым я не являюсь, тут же скажет, конечно, но это и есть политика. Это и есть политика, когда дела устроены так, что и нет. Это я вижу.
Родился аполит в нашей стране.
В нашей стране нет никакой политики, кроме той, что ее нет.
Но практически то же самое состоит.
Но, между прочим, я тут хочу сделать эту разработку. Это мило, но учтите, это может измениться в любой момент. Вообще нет вещи. Никакая экономика при всех идиотских кризисах, дефолтов и всего не обладает такой феноменальной флюктуативностью, как политика. Поэтому почему? Потому что в конечном итоге политика в тысячу раз более непосредственно связана индивидуальной психикой человека, который, может, и не продумал, и не продумает политически, и трех слов. Тем не менее, это может дать очень сильный объективный политический эффект. И примером этому от первого века до нашей эры до 2008 года без. Здесь поэтому, да, сейчас нам кажется так. Нам кажется так. Но это крайне временной и временный временный этап. В том, что потом историки назовут политикой одного десятилетия или одного столетия. Слушаем. Только громче.
Да, мы
просто
скажем,
что
сейчас нет.
Я этого не сказал. Это мне предложили, как раз я на это скорее возразил, а я, она крайне красится в ее проявлении, я же сказал, в ее манифестированности. А тут же Олег Игоревич предложил версию, может, в этом она и состоит. В каком-то смысле, да. В каком-то смысле я нисколько не исключаю, что определенный политический режим политически заинтересован в аннуляции политики.
Да,
это столько было раз.
Что у нас происходит при этом, например, война?
Что?
Война, в которой ни политики не существует.
Простите, о какой войне вы говорите?
Ну, военные действия.
Вот ради бога, простите, вас зовут?
Варя.
Варя, милая Варя,
Я уже скоро голову себе скажу.
Поймите, ради Бога, я уже об этом говорил. Никогда не называйте оранжевую или фиолетовую революцию на Украине революцией и войну в Косово, в Ираке, в Грузии, в Осетии, в Кахете, в Киргизии войной. Это не война. Это склока противоборствующих групп. Так же, как, вы можете не возражать, так же, как, если она закончится, это будет не такой пример. В этом смысле понятие войны необратимо фальсифицировано. Как и понятие мира, а что такое мир? Вот я то, что они называют миром, я называю тем, что вожаки групп договорились. Это совершенно, это не обладает политическим масштабом и политической полнотой войны. Мне это скорее напоминает уличную склоку или склоку в коммунальной квартире, где в конце концов договариваются. Война – это благородное название для этих людей, и они в этом заинтересованы. Понимаете, для меня нынешняя война является в такой же степени войной, как лидеры нынешних государств, великих Буш, Путин, Медведев являются политическими ораторами. Значит, смех, понимаете? Смех. Это, понимаете, это не война и это не политическая риторика.
Александр
Сергеевич,
у меня есть одна гипотеза по поводу того, почему вообще вопросы на эту тему не задаются. И сделать вопрос для вас, исследователь.
Заслушаю вас.
Вот как вы помните, как многие помнят, что известный книжный Ясперса «Немецкая линия»,
да,
он разделил несколько типов вины ответственности, да? Да. Уголовную,
да,
политическую, там, метафизическую.
Да. Да.
Ну, и всякое другое. Мне вот хочется обратить внимание на то, что специфический тип политической вины и ответственности. Вот мне кажется, что дело в том, что у нас и массовых информации, и специально экономических всяких там трактатов, я могу по пальцам перечитать в одной руке авторов, которые хотя бы употребляют словосочетание политической ответственности. А как феномена его там просто отсутствует. Ни разу не было зафиксирован факт того, чтобы кто-то нес именно не уголовную, а политическую ответственность. За сколько не было парламентских комиссий, которые пытались расследовать события в Тбилиси с огромной лопаткой, или где угодно, никогда не находилось вот субъекта, который он бы атрибутировал с политической ответственностью. Поэтому, как мне кажется, в связи с этим и вопросов-то никаких не может быть, не возникает.
А какой вы умеете? А какой вопрос
к вам? А вопрос к вам, как вы в рамках своих размышлений о политике, в рамках этой книги, и вообще интерпретируете феномен политической ответственности.
Я
значим он для вас?
Я на этом, вот давайте на этом остановимся, и я попытаюсь вам ответить. Хорошо, что вы начали с цитаты из Ясперса. Ведь Ясперс фактически был последним просвещенческим философом, классицистом, просвещенцем. Вот. И вот для него, вот я хочу это даже вам серьезно возразить. А можете ли вы? Простите, а где вы? Я хочу.
На месте.
Это вы,
да?
Да, да, да. Я не знаю. А можете ли вы настаивать на том, что политическая ответственность времени, в которое жил Ясперс, вот, быть автоматически перенесена. Может ли она быть автоматически перенесена в наше или близкое к нам время? Я на это вынужден ответить. Так. Во времена, когда писал Ясперс, в этом высказывании проанализировал и обобщил опыт еще имевшегося в реальности феномена политической ответственности и, соответственно, политической безответственности. Сегодня ответить на ваш вопрос этого нету. Сегодня эти два понятия, как понятие «мир» и «война», полностью фальсифицированы. То есть, если вы спросите какого-нибудь руководителя государства, а у тебя есть политическая ответственность, он вам справедливо скажет, как она может у меня быть, когда ее вообще нет? Представляете? Допустим, да, мы отменяем деньги, да, а у тебя что, всегда плохо? Мне не может быть всегда неплохо. Денег нету. Как нельзя, это я уже просто цитирую моего друга Мерара, но он даже выяснил. Упрекать людей без чести, это чести нету. Это понятие в политике и в общественной жизни радикально фальсифицирует. Поэтому сейчас, может быть, доброта, она не исчезнет, жалость, сочувствие, даже разумность, вот, чрезвычайно ограничена в масштабе. Но понятие политической ответственности ушло вместе, еще то указывает.
Очень точный ответ, идентифицировать место, где мы оказались. А вот что касается идентифицированности, у меня сейчас такой азарт возник, когда мы пришел, как Дума приняла законодательное постановление о том, что все молоко, которое сейчас продается на желатых магазинах, фальсифицировано, и приходит называться молочным напитком, но появится молоко. Вот я все думаю, когда оно появится, чтобы попробовать. Такое на самом деле, знаете? Вдруг такое постановление будет принято по поводу
ответственности.
Да, ну это...
Ведь, Олег, вы сказали, мы живем в век абсолютного господства артефакта над природой. Разумеется, можно сконструировать другую политическую ответственность, но видите ли, здесь, конечно, сложность в том, что это потребует каких-то других усилий политической рефлексии. Кстати, это очень важный вопрос, потому что были страшные политические лидеры, я так обобщенно говорю, совершенно другие, о которых страшно говорить, ответственность у них была. А были политические лидеры гораздо более либеральные и приятные, на взгляд, слух и ним, которых им не было. Вот видите ли, вот скажем, на примере, еще ведь я приведу один пример. Знаете, возьмите двух современников, двух современников, не очень друг друга любивших, но все же вынужденных друг с другом жить и работать, это Николая II и Столыпина. И вот что замечательно, я говорю на основании конкретного документа, что у Столыпина политическая ответственность была. Другое дело, что он совершал политические ошибки, но он нес сам за них ответственность. В то время, как у Николая ее природа не было. То есть она у нее могла проснуться либо под влиянием каких-то совсем страшных событий, либо под каким-то сильным нажимом родичей. Вот, пожалуйста, это все началось не сегодня. Вот, поэтому Столыпина и благополучно убили с геополитической ответственностью, а Николая с его политической безответственностью.
Спасибо, Олег Владимирович. Там вот есть еще один вопрос. Будьте добры.
Да, слушаю вас.
Да, у меня был вопрос, и вы затронули тему, то, что из общества сейчас уходит мораль, как бы нарастает какая-то
ответственность. Простите,
не слова. Возможно, как я понял.
Ни слова о морали не сказал. Вы понимаете, я, если вы это утверждаете, то я, простите, вас зовут Андрей. Я с вами не согласен. Мы не можем этого. Это, вы понимаете, мораль и нравственность – это жутко сложные вещи, так сказать, духовные. Понимаете, вам никого не удастся поймать за руку и сказать, что вот, последний моральный человек на Чукотке и тот в Китай переехал. Понимаете, это не удастся. Моралью гораздо. Мораль так, она так не... Она, мы о ней чаще всего делаем выводы. Понимаете? Она же нам не дана. Мы о ней делаем выводы. И учтите, что мораль – это не просто, что человек что-то украл или взял взятку, или там убил 500 000 человек. А мораль – это когда... существует уже заложено в общественном сознании оценка, используя которого вы говорите. Вот ушла ли эта оценка? Я не могу сказать, что да.
А есть такая оценка в России, которая...
Которая что?
Которая заложена.
Моральная оценка?
Да.
Вот. Отвечаю очень просто. Насколько я наблюдаю, всячески нет. Вот. И кроме, если вы плеснете руками и скажете, а ведь это ужасно, я скажу, пардон, я не всплескиваю руками, это так есть. Это как есть. Более того, я пойду дальше. Я думаю, что то, что мы условно называем моралью, очень сильно связано с желанием члена общества, чтобы это было. А не будет желать. Это видите. И вот тут не надо забывать про какие-то элементарные вещи. Почему нет? Почему ослаблено до невидимости и неслышимости? Потому что не хотят. А можем ли мы требовать от человека, чтобы он был моральным? Смешно, это не мораль. Понимаете? Можем, что мы ему пистолетом будем угрожать? Вот, кстати, очень интересно, сама категория Навального сейчас стала не только феноменологически расплывчатая, что и вообще ее и не сколько. Я настаиваю на том, что если вы употребляете слово «мораль», это предполагает осознанно, а иногда я искренне высказал шкалу оценки, на которой вы отвечаете «да» или «нет». Я бы даже пошел дальше и сказал, объективных моральных критериев, которые были бы выше этой шкалы оценки, объективные критерии находятся только где? В религии. Так. А в отсутствии религиозного сознания мораль не или такая мораль, которую придумала кучка идиотов за последние 150 лет, гуманистическая мораль. Это ведь вздор. В отсутствие религиозного контекста, я сейчас цитирую моего друга, вам неизвестного, Кирилла Колбина, который сказал, в отсутствие религиозного контекста, чтобы быть моральным, приходится совершать интеллектуальный, почти научный, от которых религия, когда она была со своей моралью, нас освобождает.
Так, уважаемые коллеги, у нас есть возможность задать еще один вопрос и выслушать у него еще один, то есть перечесть ответа.
Нет, или не знаю.
Ну, кто? Раз поднимавшиеся руки, поэтому кратко свой вопрос задайте, Александр Васильевич. Выберите или соедините.
Слушай,
Екатерина.
Замечательно. Со своей студенческой скамьи я вынесла как-то. Помню, что политическое возникает в тот момент, когда возникает воля или ответственность.
Катерина, простите. Простите, пожалуйста, только ради Бога не мешайте воле ответственности. Это вещи совершенно. Потому что волевой человек может принять решение, нести ответственность, а может послать ее всем чертям, таким же волевым образом.
И один из авторов, можно я запрос?
Да.
Один из ваших авторов работает в крупной компании. Он занимается как раз ответственностью, социальной ответственностью компании.
Да.
И размышляет о политическом. Мой вопрос состоит в следующем. Правильно ли я понимаю, что сегодня субъектами политического пространства становятся совсем не те люди, у кого это по должности или по роду деятельности, а это те, кто несет ответственность или не умеет на себя брать?
Опять слово «ответственность», как вы уже его третий раз употребили. Я не вижу здесь, я не знаю, видите ли вы, какой-либо логической связки с моралью. То есть вы можете сказать, что если вице-президент, понимаете, опять это, вы можете сказать, что, допустим, что вице-президент государства или вице-президент корпорации, скажем, вор. Кстати, слово «вор», я вот, будет ли оно иметь реальную моральную нагрузку? Нет. Нет. Нет, вы понимаете? Поэтому здесь моральный причем. А вот что касается социальной ответственности, вот, то для меня это выражение настолько эпистемологически запутанное. Безумно сложно, видите, ну, вы понимаете, ну, представьте себе, у вас нет мужища, да? Есть, да?
Вот, ну, вы ему говорите,
да, мужик, Саша или Боря, Ну, у тебя же должно быть чувство ответственности. А вы знаете, если он тоже человек, я надеюсь, он задаст два вопроса. Первый, за что ответственность? И второй, перед кем? Перед кем это понятно? Перед вами. Вот. Но повезло стоит перед вами. Но вы понимаете, но это ответственность. Если какой-нибудь социолог назовет ее социальным, я скажу, что это чушь и вульгаризация. Это неправильное произвольное употребление термина. И я думаю, что президент корпорации или великое государство вообще никакие социальные ответственности не несет. Он всегда несет специфическую ответственность перед определенными властными или бизнес-группами, которые он возглавляет или которые он представляет. Понятно? А можно это назвать социальное, общественное? Нет. Нет, понимаете? Вот. Поэтому здесь надо быть крайне осторожным.
Спасибо, Александр.
Я очень рад тому, что я был с вами.
Александр Алексеевич, вот еще один маленький вопрос, который Николай так задает вам. Задавал слово. За что?
Есть такой, знаете, как это называется, тип вопрос к одному моему знакомому в конце его лекции задали. Ну, хорошо, мы вас послушали, все понятно. Можно два слова? В чем смысл жизни? У меня такой же, а такой же по типу вопрос. Нет, в чем смысл?
Классической политической рефлексии предполагалось, что рефлексирующий о политике сегодняшнего дня знает свою историю вчерашнего и позавчерашнего. А потом, простите меня, все тоже цитата из моего любимого Тацита, который пишет: посмотрите, что делается на улице Рима. Люди убивают людей. Взяточное число захватило императорский дворец. Вот они тут жалуются. Там гораздо больше. Вот. И дальше он пишет. А это уже его гипотеза. Вот. А дальше уже он пишет. Вот это происходит потому, что как убийцы и взяточники, так и опираемые и убиваемые люди забыли мир своих отцов и дедов, забыли нашу римскую историю. Это идеализм истории. Но все-таки считалось, что любая ориентация к политике должна иметь хотя бы минимальное историческое обоснование. Сейчас, к сожалению, милый Николай, пришла эра, когда политические лидеры отличаются феноменальными настоящими.
Так, вопрос был задан, ответ был получен.
Нет, не так, они вам скажут, а ты не лезь ко мне, у меня и так уже. Я и так не считаю. Пусть я не вижу свои политики, а ты умница, и подальше, я все равно тебя перебираю. Значит, я политика не буду. В каком-то смысле, весь мой какой-то
сказал, что он будет рад. Хотя мне это будет и страшно, хотя мне кажется, а так и говорю, пусть выпить эти вещи.
Прекрасно.
Будем здравы.
Нет, мы закончим нашу встречу, воспользовавшись зацепкой, которую произнесло Александр Васильевич. Итак, глядите на улицу встречи в Риме и размышляйте о политике.